6. Джизирак недвижимо сидел среди вихря цифр. Первые 1000 простых чисел, выраженных в двоичном коде, которым пользовались во всех арифметических операциях с тех пор, как был изобретен компьютер, в строгом порядке проходило перед ним. Бесконечные шеренги единиц и нулей плыли и плыли, являя Джизираку безупречную последовательность чисел, не обладающих в сущности ни одним другим качеством, кроме самотождества и принадлежности к некоему единству. В простых числах пряталась тайна, властно очаровывавшая человека в прошлом, но и посейчас не отпустившая его воображение. Джизирак не был математиком, хотя порой и любил потешить себя мыслью, что принадлежит к их числу. Все, что он мог, это блуждать среди бесконечной череды математических загадок в поисках каких-то особых соотношений и правил, которые могли бы быть включены в более общие математические законы более талантливыми людьми. Он в состоянии был обнаружить, как ведут себя числа, но не мог объяснить, почему. Для него это было просто удовольствием прорубаться через арифметические дебри, и порой ему случалось открывать чудеса, ускользнувшие от более подготовленных исследователей. Он установил матрицу всех возможных целых чисел и запрограммировал свой компьютер таким образом, чтобы он мог нанизывать на нее простые числа, подобно бусинам на пересечениях ячеек сети. Джизирак делал это уже не одну сотню раз и прежде, и так и не добился какого-либо интересного результата. Но он был заворожен тем, как простые числа были разбросаны, по-видимому, без какой-либо закономерности, по спектру своих целых собратьев. И хотя законы распределения к этому времени уже открытые были ему известны, он все же надеялся обнаружить что-нибудь новенькое. Вряд ли он мог пожаловаться на то, что его прервали. Если бы ему хотелось, чтобы его не тревожили, он настроил бы свой домашний объявитель соответствующим образом. Когда в ухе у него раздался мелодичный звон сигнала, стена чисел заколебалась, цифры расплылись, и Джизирак возвратился в мир простой реальности. Он сразу же узнал Хедрона и не слишком обрадовался этому визиту. Джизираку не нравилось, когда его отвлекали от заведенного жизненного порядка, а Хедрон всегда означал нечто непредсказуемое. Тем не менее, он достаточно вежливо приветствовал гостя и постарался скрыть даже малейшие признаки пробудившегося в душе беспокойства. Когда в диаспоре двое встречались впервые, или даже в сотый раз, было принято провести час-другой в обмене любезностями, прежде чем перейти к делу. Если оно, разумеется, было, это самое дело. Хедрон до некоторой степени оскорбил Джизирака, сократив этот ритуал до 15 минут, после чего он внезапно заявил: «Мне бы хотелось поговорить с вами относительно Олвина. Насколько я понимаю, вы его наставник». «Верно», — ответил Джизирак. «Я все еще вижусь с ним несколько раз в неделю. Не так часто, как ему бы этого хотелось». «И как, по-вашему, он способный ученик?» Джизирак задумался. Ответить на этот вопрос было непросто. Отношения между учеником и наставником считались исключительно важными и, по сути дела, были одним из краеугольных камней жизни в диаспоре. В среднем в городе, что ни год, появлялось 1000 новых «я». Предыдущая память новорожденных была еще латентной, и в течение первых 20 лет все вокруг было для них непривычным, новым и странным. Этих людей нужно было научить пользоваться тьмой машин и механизмов, которые составляли фон повседневности. И, кроме того, они должны были познакомиться еще и с правилами жизни в самом сложном обществе, которое когда-либо создавал человек. Часть этой информации исходила от супружеских пар, избранных на роль родителей новых граждан. Выбор происходил по жребию, и обязанности их были не слишком обременительны. Эристон и Тания посвящали воспитанию Олвина никак не более трети своего времени, и они сделали все, что от них ожидалось. В обязанности Джизирака входили наиболее серьезные аспекты обучения Олвина. Считалось, что названные родители должны обучить ребенка, как ему вести себя в обществе, ну и познакомить со все расширяющимся кругом друзей. Они отвечали за характер Олвина, Джезерак — за его интеллект.
«Мне достаточно трудно ответить на ваш вопрос», — проговорил, наконец, Джезерак. «Разумеется, с мышлением Олвина все в порядке. Но многие вещи, которые, казалось бы, должны его интересовать, полностью остаются за пределами его внимания. А с другой стороны, он проявляет несколько даже болезненное любопытство к моментам, которые мы обычно не обсуждаем между собой.
Например, к миру за пределами диаспоры?»
«Да, но откуда вы знаете?»
Хедрон какое-то мгновение колебался, размышляя, насколько он может довериться Джезераку. Ему было известно, что наставник Олвина — человек сердечный, и намерения у него самые добрые. Но знал он и то, что Джезерак повинуется всем тем табу, которые определяют жизненные установки каждого гражданина диаспора. Каждого. Кроме Олвина.
«Это догадка», — сказал он наконец.
Джезерак устроился поудобнее в глубине материализованного им кресла. Ситуация складывалась интересная, и ему хотелось проанализировать ее со всей возможной полнотой. Многого узнать он, однако, не мог. Разве только Хедрон проявил бы желание помочь. Ему стоило бы предвидеть, что в один прекрасный день Олвин познакомится с Шутом. Со всеми непредсказуемыми последствиями этого знакомства. Если не считать Олвина, Хедрон был единственным во всем городе, кого можно было бы назвать человеком эксцентричным. Но даже и эта особенность его личности была запрограммирована создателями диаспора. Давным-давно было найдено, что без своего рода преступлений или некоторого беспорядка утопия вскоре стала бы невыносимо скучна. Преступность, однако, в силу самой логики вещей, не могла существовать даже на том оптимальном уровне, которого требовало социальное уравнение. Если бы она была узаконена и регулируема, то перестала бы быть преступностью. Решением проблемы, которое нашли создатели города, решением с первого взгляда наивным, но, строго говоря, очень тонким, было учреждение роли шута. На протяжении всей истории диаспора можно было бы насчитать меньше 100 человек, чье интеллектуальное достояние делало их пригодными для этой необычной роли. Они обладали определенными привилегиями, которые защищали их от последствий их шутовских выходок. Хотя были и такие шуты, что переступили некую ограничительную линию и заплатили за это единственным наказанием, которому мог подвергнуть их диаспор. Их отправляли в будущее, прежде чем истекал срок их очередного существования. В редких и труднопредвидимых случаях шут буквально вверх дном переворачивал город какой-нибудь своей проделкой, которая могла быть не более чем тонко задуманной дурацкой шуткой или же рассчитанным выпадом против популярного в данный момент убеждения, а то и всего образа жизни. Принимая все это во внимание, можно было утверждать, что титул «шут» оказался в высшей степени удачным. В свое время, еще когда существовали короли и их дворы, шуты решали именно такие задачи и преследовали те же цели.
«Будет полезно», — сказал Джезерак, — «если мы будем откровенны друг с другом. Мы оба знаем, что Олвин неповторимый, что он никогда раньше в жизни диаспоры не существовал. Очень может быть, что вам легче, чем мне, догадаться о последствиях этого факта. Я сомневаюсь, что хоть что-то из происходящего в городе может быть никоим образом не запланировано. Стало быть, и в создании Олвина должна заключаться какая-то цель. Достигнет ли он этой цели, какова бы она ни была, мне неизвестно. Не знаю я и того, хороша ли она или дурна. Я просто не в силах догадаться, в чем она состоит».
«Ну, допустим, она касается чего-то, лежащего за пределами диаспоры».
Джизерак терпеливо улыбнулся. Шут мило пошутил, что, собственно, от него и ожидалось.
«Я уже рассказал ему, что там. Он знает, что за пределами диаспоры нет ничего, кроме пустыни. Пожалуйста, отведите его туда, если можете. Кто знает, вдруг вам известен путь наружу. Когда он столкнется с реальностью, это, наверное, позволит излечить некоторые странности его сознания».
«Мне представляется, что он уже видел наружный мир», —
тихо проговорил Хедрон. Но сказал он это себе, а не Джизираку.
«Я не думаю, что Олвин счастлив», — продолжал Джизирак. «Он не обзавелся настоящими привязанностями, и трудно себе представить, как он мог бы это сделать, пока он страдает от этой своей одержимости. Но, в конце концов, Олвин ведь еще очень молод. Он может вырасти из этой фазы и стать частью рисунка обычной жизни города».
Все это Джизерак говорил, в общем-то, для того, чтобы успокоить самого себя. Хедрону было не безинтересно, верит ли он собственным словам.
«А скажите-ка мне, Джизерак, — неожиданно задал вопрос Шут, — знает ли Олвин, что он не первый, неповторимый?»
Казалось, Джизерак был поражен услышанным и даже до некоторой степени уязвлен.
«Мне следовало бы догадаться, что уж вам-то это известно», — с печалью в голосе ответил он. «Ну и сколько же неповторимых было за всю историю диаспора? 10? 14?» — немедленно последовал ответ Хедрона. «Это не считая Олвина».
«У вас информация богаче, чем у меня», — криво усмехнулся Джизерак. «И вы можете сказать мне, что именно стало с теми неповторимыми?»
«Они исчезли».
«Благодарю. Это мне известно. Именно поэтому я почти ничего и не сообщил Олвину о его предшественниках. Знание о них едва ли помогло бы ему в его нынешнем состоянии. Могу я рассчитывать на ваше сотрудничество?»
«В настоящий момент — да. Мне хочется самому изучить Олвина. Загадки всегда завораживали меня, а в диаспоре их так мало. Кроме того, мне кажется, что судьба, возможно, готовит нам такую шутку, по сравнению с которой все мои шутовские проделки будут выглядеть куда как скромно. И в этом случае я хочу быть уверен, что буду присутствовать на месте действия, когда грянет гром».
«Похоже, вам слишком уж нравится говорить намеками», — попенял Шуту Джизерак. «Что именно вы предвидите?»
«Я сомневаюсь, знаете ли, чтобы мои догадки оказались хоть в какой-то степени лучше ваших. Но я верю. Ни вы, ни я, ни кто-либо третий в диаспоре не сможет остановить Олвина, когда тот решит, что же именно ему хочется сделать. У нас впереди, на мой взгляд, несколько очень и очень интересных столетий».
Джизерак долго сидел недвижимо, совершенно забыв о своей математике, после того, как изображение Хедрона растаяло. Его терзало дурное предчувствие, несравнимое ни с чем, что он когда-либо испытывал прежде. В какой-то момент он даже задался вопросом, а не следует ли ему попросить аудиенции у совета? Но, с другой стороны, не будет ли это выглядеть как смешная паника без малейшего на то повода? Быть может, вся эта ситуация не более чем какая-то сложная и непостижимая шутка Хедрона, хотя Джизераку и нелегко было представить себе, почему мишенью для розыгрыша избрали именно его. Он всесторонне обдумал ситуацию, проанализировал ее со всех точек зрения. Спустя час с небольшим он пришел к характерному для него решению. Он подождет и посмотрит. Олвин не терял времени зря и немедленно принялся узнавать все, что можно о Хедроне. Как всегда, основным его источником информации был Джизерак. Старый наставник дал ему строго фактический отчет о своей встрече с Хедроном и добавил к нему то немногое, что ему было известно об образе жизни Шута. В той мере, в какой это вообще было возможно в диаспоре, Хедрон вел уединенную жизнь. Никто не знал ни где он обитает, ни каковы его привычки. Последняя по времени шутка, которую он отмочил, была в сущности совсем детской проказой, повлекшей за собой полный паралич всего городского транспорта. Было это 50 лет назад. Столетием раньше он пустил гулять по городу какого-то очень уж противного дракона, который слонялся по улицам и жадно пожирал все работы, выставленные модным в тот момент скульптором. Сам скульптор, справедливо встревоженный, когда разборчивость чудовища по кулинарной части стала очевидной, предпочел спрятаться и не появляться на люди до тех пор, пока дракон не пропал таким же загадочным образом, как и появился. Из-за всей этой информации ясно было одно. Хедрон, должно быть, досконально знал функции всех устройств и всех тех сил, которые управляли жизнью города, и мог заставить их повиноваться своей воле в такой степени, какая была недоступна никому другому. И, надо полагать, существовал еще один, более высокий уровень контроля, на котором предотвращались любые попытки слишком уж изобретательных шутов причинить постоянный, неустранимый ущерб сложнейшей структуре диаспора. Олвин должным образом усвоил все это, но не предпринял никаких попыток к тому, чтобы увидеться с Хедроном. Ему хотелось обрушить на шута целый ворох вопросов, но непреклонное стремление до всего доходить самому, быть может, наиболее неповторимая черта его уникальной натуры, укрепляло решимость выяснить все, что можно, собственными силами, без помощи со стороны. Он взялся за дело, которое могло потребовать от него многих лет, но до тех пор, пока он чувствовал, что движется вперед к своей цели, он был счастлив. Подобно путешественнику стародавних времен, который стирал с карты белые пятна неведомых земель, Олвин приступил к систематическому исследованию диаспора. Дни и недели проводил он, бродя лабиринтами покинутых башен на границах города, в надежде, что найдет где-нибудь выход в мир на той стороне. В ходе этих поисков он обнаружил с десяток огромных воздуховодов, открывающихся вовне высоко над уровнем пустыни, но все они оказались забраны решетками. Хотя, даже и не будь там этих самых решеток, отвесная пропасть глубиной в милю оставалась достаточно серьезным препятствием. Он так и не нашел выхода из города, хотя исследовал тысячи коридоров, десятки тысяч пустующих помещений. Все эти заброшенные здания были в безупречном, ни пылинки, состоянии, которое жители диаспоры, кстати сказать, принимали как нечто само собой разумеющееся, как часть нормального порядка вещей. Порой Олвин встречал плывущего робота, совершающего очевидно инспекционный обход, и всякий раз задавал машине свой сакраментальный вопрос. Все это было бестолку, потому что встречавшиеся ему машины не были настроены на ответ человеческой мысли или речи. И хотя, вне всякого сомнения, они осознавали его присутствие, потому что вежливо отплывали в сторонку, чтобы дать ему пройти, завязывать с ним разговор категорически не желали. Случалось, что Олвин на протяжении долгих дней не встречал другого человеческого существа. Когда его начинало мутить от голода, он заходил в какой-нибудь из заброшенных жилых помещений и заказывал себе обед. Чудесные машины, о существовании которых он и не задумывался, после целых геологических эпох сна немедленно пробуждались к действию. Программы, которые они хранили в своей памяти, вдруг возникали к жизни где-то на самой границе реального, непостижимым образом преобразуя подвластные им вещества. И вот уже блюдо, впервые приготовленное каким-то безвестным чародеем поварского искусства 100 миллионов лет назад, снова вызывалось к существованию, чтобы порадовать человека изысканностью вкусового богатства или, на худой конец, просто утолить его голод. Пустота этого всеми забытого мира, скорлупы, окружающей живое сердце города, не подавляла Олвина. Он был привычен к одиночеству, даже когда проводил время среди тех, кого называл своими друзьями. Эти ревностные поиски, поглощающие всю его энергию и весь жизненный интерес, заставляли на какое-то время забыть тайну своего происхождения и ту странность, что отрезала его от всех его товарищей. Он успел исследовать менее чем 0,01 зданий внешнего пояса, когда пришел к выводу, что тратит время зря. Это не было результатом нетерпения. Думать именно так заставлял простой здравый смысл. Если бы было необходимо, он готов был вернуться сюда и довершить начатое, даже если бы на это понадобилось потратить остаток жизни. Но он, однако, увидел уже вполне достаточно, чтобы убедиться, что если выход из города где-то и есть, его так вот просто ему не найти. Он мог бы потратить столетия в бесплодных поисках, вместо того, чтобы обратиться к помощи более умудренного человека. Джезирак прямо сказал ему, что не знает пути, ведущего из диаспора, и что сам он сомневается в его существовании. Информационные устройства, когда Олвин задавал им этот вопрос, тщетно обшаривали свою практически безграничную память. Они могли поведать ему мельчайшие детали истории города, вплоть до самого начала периода, записанного в центральном компьютере, вплоть до барьера, за которым, навечно скрытые от человека, лежали века рассвета. Но либо информаторы были не в состоянии дать ответ на незатейливый вопрос Олвина, либо какой-то высший авторитет запретил им отвечать. Ему снова нужно было повидаться с Хедроном.